Часов 7 минут вы слушаете информационную программу «Время свободы». Михаил Касьянов подает в суд жалобу на Центризбирком за отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. Компенсирует ли повышение зарплат бюджетникам с 1 февраля потери от высокой инфляции? В Москве организован пикет в защиту Василия Алексаняна. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Михаил Касьянов подает жалобу в Верховный суд России на решение Центризбиркома не регистрировать его кандидатом на должность президента России. Предстоящие выборы экс-премьер продолжает называть фарсом. Сегодня глава Центризбиркома Владимир Чуров заявил, что лично готов встретиться с директором бюро ОБСЕ по правам человека Кристианом Штрохолом уже на следующей неделе и обсудить с ним возникшие вопросы, связанные с нормальной работой наблюдателей от ОБСЕ на предстоящих выборах, рассказывает Максим Ярошевский.
Михаил Касьянов утром приехал вместе с женой на Новодевичье кладбище, чтобы возложить цветы на могилу первого президента России Бориса Ельцина. На выходе с кладбища экс-премьер успел несколько минут пообщаться с журналистами и сделать долгожданное заявление. Теперь уже бывший потенциальный кандидат на участие в выборах президента все же намерен судиться с Центральной избирательной комиссией, чтобы признать незаконным решение о снятии его кандидатуры с мартовских выборов.
В Верховный суд я иду по простой причине, поскольку 2 миллиона граждан поставили свои подписи моего движения. И отказ в регистрации, он очевидно просто, так сказать, сфабрикован. Не имеется никаких причин не регистрировать. Я обязан исполнить все, что можно в этой ситуации исполнить, для того, чтобы пояснить тем 2 миллионам граждан, которые практически за меня проголосовали, что я сделал все возможное, что в этой ситуации мог сделать.
Отказали экс-премьеру и в регистрации собственной партии «Народ за демократию и справедливость». Федеральная регистрационная служба нашла ряд нарушений в ходе создания партии.
Не регистрация партии – это еще более смешная ситуация, чем с отказом в регистрации кандидатов в президенты, там просто слезы наворачиваются от смеха. Настолько никчемные. Не то, что непрофессиональные, просто никчемные. Просто смешно. Как такие люди могут работать, такие вещи писать? И не зря, что несколько дней никто не может до них дозвониться, потому что им стыдно так, что они там, видимо, растворились, в щели забились. Потому что это просто чушь и смех. Конечно, будем подавать. И по партии мы пойдем по всем инстанциям, включая Европейский суд. Это главное право граждан. Объединяться, иметь свои организации. 2 человека, 3 человека, 50 тысяч человек, 100 тысяч человек. Это право граждан, прописанное, дарованное им напрямик Конституции. Нельзя с этим мириться. Конечно, мы пойдем по всем судебным инстанциям.
Михаил Касьянов полностью поддерживает решение международных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека бойкотировать выборы президента России.
Зарубежные наблюдатели, а именно долгосрочные наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бюро по демократическим институтам, специальное профессиональное подразделение ОБСЕ. ОБСЕ – это наша организация, это не какая-то чужая зарубежная. Мы основатели Российской, Советский Союз и Российской Федерации, как продолжатель Советского Союза, мы основатели ОБСЕ. Это организация, созданная с нашим участием. И, конечно, эти наблюдатели долгосрочные, в соответствии с нашими же обязательствами, должны были прибыть в Российскую Федерацию, в Москву, в Россию, не позднее, чем 15 января. Для того, чтобы можно было наблюдать все стадии избирательного процесса. Выборы – это же не день голосования. День голосования – это маленький, важный, но маленький элемент всей избирательной кампании. И поэтому специальное, преднамеренное не направление приглашений представителя международных организаций наблюдателям за выборами, в том числе за процессом регистрации кандидатов, что является базовой важнейшей вещью всех выборов. А сегодня объявляют, что их пригласят в конце февраля, это просто издевательство на здравом смысле. И я уверен, что ОБСЕ примет решение не направлять. Иначе это было просто соучастие в этой спецоперации. Ничего легитимного в этих так называемых выборах нет. Это не выборы, это фарс, то, что мы видели 2 декабря. Еще даже хуже.
Скандал с визитом международной миссии Бюро по правам человека в Россию для проведения мониторинга выборов главы государства продолжается. Наблюдатели настаивают на том, что для полноценного контроля за выборами им необходимо присутствовать в России около месяца, а не 3 дня, которые выделил миссии Центризбирком. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорит официальный представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека Кёртис Баден.
Мы получили в понедельник приглашение от СИКа. В нем были очень серьезные ограничения. Самое главное то, что там говорится, что мы можем отправить наблюдателей от 28 февраля, то есть 3 дня до выборов. Как известно, у нас мандат на долгосрочные наблюдения. Мы имеем право наблюдать за целым избирательным процессом не только за днем голосования, а Россия дает нам разрешение наблюдать только за этим последним этапом. Еще хочу сказать, что этот мандат дали нам все государства-участники ОБСЕ, в том числе Российская Федерация. И существует многолетняя практика, что мы наблюдаем за целым избирательным процессом в течение, скажем, от 5 до 8 недель перед выборами. Это значит, что мы наблюдаем за регистрацией кандидатов, за работой СМИ, за работой избирательной администрации, за вопросами прав человека и так далее. Там целый ряд вопросов, за которыми мы наблюдаем. А Россия не дает нам возможность осуществить свою работу и выполнить свой мандат. Это получается односторонняя реинтерпретация своих обязательств перед ОБСЕ со стороны Российской Федерации. В чем дело? Мы сейчас хотим выполнить свой мандат. Россия не дает нам возможность. И мы просим разрешения делать свою работу. В нашем ответе в СИК, который мы отправили во вторник, мы объяснили, что мы не можем эффективно наблюдать за избирательным процессом, если мы приезжаем за 3 дня до выборов, и мы попросили разрешения отправить первую группу, так называемую основную команду, в составе 20 человек уже на следующей неделе. Не было ответа на эту просьбу в письме от господина Чурова, который мы получили вчера.
Владимир Чуров сегодня объявил, что готов встретиться с главой бюро Кристианом Штрохолом 4 или 8 февраля. В свою очередь, в ОБСЕ не исключают, что визит в Россию на мониторинг выборов может вовсе не состояться.
Мы просим разрешения делать свою работу. Это очень, очень простой вопрос. У нас мандат, мы хотим выполнить свой мандат, мы просим разрешения это делать. Если российская сторона хочет, чтобы мы сделали свою работу, они могут это сделать. Но это не зависит от нас теперь. Если дадут нам доступ, если мы можем уже на следующей неделе приехать, начать свою работу, то мы приедем. Если мы не можем, то мы не можем эффективно делать свою работу. Если эффективно не можем делать свою работу, то вообще бессмысленно. Целый процесс, который происходит перед днем выборов, это очень-очень важно. Мы хотим наблюдать за этим процессом. Мы не говорим про развитие демократичности в России. Мы пока ничего не говорим, потому что мы не находимся в России и не наблюдаем. Так что мы вообще не будем комментировать условия в России без нашего присутствия. Мы думаем, что если будет разрешение приехать уже на следующий неделя, то это даст нам возможность, по крайней мере, наблюдать за последними этапами предвыборной кампании. Но этот вопрос, как я уже сказал, зависит от российской стороны.
Говорил официальный представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Кёртис Баден. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний России намерена подать в суд на Елену Львову, адвоката Василия Алексаняна. Глава службы Юрий Калинин опроверг заявление защитницы бывшего вице-президента ЮКОС о том, что в следственном изоляторе больной Алексанян не получает нужной медицинской помощи. В Красноярском крае при взрыве на военном полигоне 6 солдат получили травмы, пострадавшие госпитализированы, 2 из них в тяжелом состоянии. Читинский областной суд продлил бывшему главе Минотепа Платону Лебедеву срок содержания в следственном изоляторе Читы до 2 мая. Об этом сообщает Интерфакс. Тем самым суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, заявившей о необходимости изучения дополнительных материалов по новому уголовному делу против Лебедева. Глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров предложил директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека встретится в начале февраля в Москве. Растет число жертв 2 взрывов на рынках в Багдаде. По последним данным, погибли не менее 64 человек, ранены более 100. В США прошли теледебаты между кандидатами в президенты от Демократической партии, сенаторами Хиллари Клинтон и Бараком Обамой. Эти дебаты последние перед так называемым «большим вторником» 5 февраля, когда более чем в 20 штатах пройдут первичные выборы. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы сегодня в 20 часов по московскому времени. Сразу после новостей его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. И центральная тема сегодняшнего выпуска – ситуация, сложившаяся вокруг бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Напомню, что Алексанян смертельно болен, однако до сих пор его отказываются. Служба исполнения наказаний отказывается освободить его из-под стражи, чтобы он прошел необходимое лечение. Мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Сегодня он подготовил обзор публикаций в «Европейской печати». Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Есть ли интересные публикации о России?
Ну вот как раз с политэкономической темы и можно было бы начать. «Кремлевская экономика». Так названа редакционная статья Financial Times. Редко, когда бывает такое, пишет газета, чтобы против Кремля публично выступил кто-нибудь из высокопоставленных российских же чиновников. А уж когда это делают сразу двое, значит, на это уж точно надо обратить внимание. Глава РАО ЕС Анатолий Чубайс заявил, что своей напористой внешней политикой Россия рискует испортить себе инвестиционный климат. Ему вторил и министр финансов Алексей Кудрин. Чтобы гарантировать стабильность инвестиций, нам необходимо изменить свои геополитические цели, сказал Кудрин. Эти заявления показывают, что хотя при президенте Владимире Путине Кремль получил много власти, обсуждение политики внутри власти и самой властью никуда не делось. Несмотря на то, что мощные позиции отвоевала фракция силовиков, возглавляемая выходцами из бывшего КГБ, чиновники-либералы никоим образом не опустили руки. Да и, собственно, в движении Дмитрия Медведева, никакого отношения к КГБ не имеющего, следует считать победой вне КГБшных группировок в Кремле, пишет Financial Times. Газета продолжает. Агрессивная внешняя политика действительно вредит интересам России. Она и пугает тех, кто вкладывает средства внутри страны, и сильно усложняет жизнь российским бизнесменам за границей, например, когда они пытаются получить визу в Великобританию. России необходимо открытое обсуждение политики. Если Кремлю не по нутру демократический политический процесс, а по всему видно, что это так, значит, его надо подталкивать к открытию дискуссии по другим вопросам, в частности, экономическим. Правда, подобные неполитические дебаты, кто не верит, может спросить хотя бы Чубайса с Кудриным, весьма скоро все равно переходят в политическую плоскость. Их слова, естественно, будут приветствоваться теми силами на Западе, кто говорит, что Россия остается открытой для влияния не в последней степени через торговлю и инвестиции. Это была редакционная статья в сегодняшней Financial Times.
Какие еще публикации привлекли ваше внимание?
Немцы узнают о нацизме из комиксов. Тони Паттерсон пишет в английский Independent. С сегодняшнего дня в немецких школах появятся комиксы, призванные рассказать детям о Гитлере и о том, как нацисты преследовали евреев. Книжка в картинках называется «Поиск» и по оформлению напоминает комиксы про Тантен, такого героя французских иллюстрированных книжек. На ее страницах освещены такие темы, как приход Гитлера к власти и ужасы Освенцима. Комикс выпущен центром Анны Франк в Нидерландах. Большую часть иллюстраций нарисовал голландский художник Эрик Хойвель. Начиная с этого дня, книжку начнут использовать на уроках истории для детей 13-16 лет в Берлине и земле Северной Рейн-Вестфалии. На этой неделе исполняется 75 лет с тех пор, как нацистская партия пришла к власти в стране. В комиксах рассказывается история вымышленной еврейской семьи Хетчт, которая поначалу считала, никто не станет голосовать за нацистов, потому что они говорят ерунду. История начинается в 2007 году. Эсфирь Хетчт рассказывает своему внуку Даниэлю, как нацисты арестовали ее родителей в начале Второй мировой войны, а затем вместе с соседом по имени Боб отправили в Освенцим. Недавно в Германии вышел, кстати, и словарь на 1000 лексических единиц о табуированных нацистских выражениях. Он называется «Словарь примирения с прошлым». В работе рассказывается о таких ловушках немецкого языка, как «окончательное решение». Автор Георг Штецель объясняет, что это словосочетание означает не ответ на трудный вопрос, а таким термином фашисты называли уничтожение евреев. Или слово «отбор» означало когда-то не выбор чего-то, а применявшуюся в лагерях смерти практику отбора евреев для отправки в газовые камеры.
Иван, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас.
Вот немецкая Die Welt в статье Сандры Кайль, озаглавленной «Как лучше всего отомстить», развлекает читателя таким опросом. Согласно результатам опроса, треть опрошенных мужчин и женщин мстят друг другу, при этом 70% не раскаиваются в том, что когда-либо мстили, и при случае сделают это еще раз. Неверность и конфликты на работе становятся самыми частыми причинами мести. «Месть сладка», пишет Сандра Кайль. Об этом подумал и женский журнал «Мини» и решил провести опрос на тему мести. В опросе приняли участие 715 женщин и мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. При этом респондентов спрашивали, мстили ли они когда-либо, и по крайней мере, задумывались об этом. 55% женщин признали, что думали об этом, и половина опрошенных мужчин. Первое место заняла тактика выставления объекта мести дураком. Но и такие способы, как заставить объекта мести ревновать, наябедничать на него в налоговую инспекцию или шефу, или каким-то другим образом подложить свинью, используется не меньшей популярностью среди тех, кто жаждет отмщения.
Спасибо, Иван. Иван Толстой представил обзор публикации в «Европейской печати». С сегодняшнего дня в Волгоградской области, как и в других регионах России, на 14% повышена заработная плата работников бюджетной сферы. Компенсирует ли это повышение высокую инфляцию? Репортаж Оксаны Загребневой.
На повышение зарплат бюджетников региона необходимо 1,5 миллиарда рублей. Обеспечивать рост заработной платы будет областная казна. Трехлетний бюджет Волгоградской области был принят депутатами еще до того, как президент страны Владимир Путин заявил о необходимости повысить зарплаты бюджетникам с 1 февраля. Поэтому деньги на эти цели заложены не были. Как пояснил председатель бюджетного комитета Волгоградской областной думы Владимир Попов, помощи из федерации ждать не приходится.
Подход какой? Федерация смотрит на наличие средств в субъекте федерации. Если она посчитает, что мы можем самостоятельно обойтись, то она денег не даст. Мы надеемся, что что-то сможем все-таки получить, какую-то долю. Пока об этом говорить рано, мы туда однозначно обращаться будем, но решать федерации. Сейчас ищем источники дохода, то ли за счет сокращения каких-то расходов, без которых можем пока прожить, то ли за счет получения дополнительных доходов. Я знаю, что губернатор дал такие поручения, готовятся документы с тем, чтобы в ближайшее время такое решение в области состоялось.
Предыдущего повышения зарплаты на 15% осенью прошлого года учителя Волгоградской области не заметили. В сентябре по всей стране отменили региональные тарифные ставки и разрядные коэффициенты. Новый федеральный закон утвердил единый общероссийский МРОТ в размере 2300 рублей. У волгоградских учителей расчетные показатели для начисления зарплаты были изначально выше, чем по стране. Именно поэтому увеличение зарплат прошло для них незамеченным, считает депутат областной думы Тамара Головачева.
Когда учителям стали рассчитывать заработную плату, получилось, что межразрядные коэффициенты стали ниже 8, 9 и 10%. Одновременно федеральный закон поставил условие, чтобы ставка первого разряда была 2300. А где взять разницу? 1450 и 2300. Они же не заложены в бюджет. Произошло не что иное, как популистское решение депутатов Государственной думы о повышении МРОТа, о том, что якобы МРОТ должен соответствовать первому разряду, а законодательная база областей и финансовое обеспечение не было дано.
Разница между региональной ставкой первого разряда и новым уровнем МРОТ составила осенью 850 рублей. Ее погасили из Волгоградского областного надтарифного фонда, из которого учителям доплачивали за внеклассную работу. Реальное увеличение зарплат составило от 8 до 10% вместо обещанных 15%. Региону вновь пришлось обеспечить выполнение закона за счет своих средств, так как его финансирование федеральный центр в полном объеме не предусмотрел. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Скандал с открывшейся на прошлой неделе в Лондоне выставкой живописи из российских музеев получил свое продолжение. В «Таймс» опубликована статья известного британского юриста Марка Стивенса, в которой он называет выставку демонстрацией краденого и оспаривает легитимность принятого по настоянию российских властей закона, охраняющего картины от исков со стороны наследников их законных владельцев. С Марком Стивенсом побеседовала наш корреспондент Наталья Голицына.
Выставка под названием «Из России. Французские и русские шедевры живописи 1870-1925 годов» открылась в Королевской академии искусств после скандала, спровоцированного требованием российских властей обеспечить юридическую неприкосновенность картин от исков со стороны наследников их бывших владельцев. Большая часть французской живописи из Эрмитажа и Московского музея имени Пушкина до революции 1917 года принадлежала известным меценатам Сергею Щукину и Ивану Морозову и была конфискована большевиками без какой-либо компенсации. С подачи министра культуры Джеймса Парнелла британское правительство скоропалительно, буквально в считанные дни, приняло новый закон, гарантирующий иммунитет российских картин от претензий наследников их бывших владельцев. Известный британский юрист Марк Стивенс опубликовал в Лондонской Таймс статью, где оспорил легитимность принятия этого закона, который, по его мнению, противоречит британскому и международному праву. В интервью «Радио Свобода» он критикует Королевскую академию искусств, где проходит выставка.
Для правительственных учреждений непотребно стремиться иметь в своем распоряжении краденые вещи. Это подрывает все наши обязательства относительно исправления совершенных в прошлом правонарушений. А в данном случае речь идет о картинах, украденных у частных лиц. Они были национализированы без какой-либо компенсации. Международный закон квалифицирует такое действие как противозаконное. И в этих обстоятельствах, на мой взгляд, британское правительство и Королевская академия искусств должны отказаться от соучастия в этом правонарушении и пресечь его.
Значит ли это, что новый закон, охраняющий некогда конфискованные картины от судебных исков, нелегитимен и противоречит международному законодательству?
Это очень спорный закон, причем таковым его считают не только в художественной среде. Британские музеи и галереи всегда возвращают краденые вещи их владельцам. Этот закон считают спорным и в правительственных кругах. Закон был принят под давлением России, стремившейся обезопасить свои картины. Это и стало поводом для его принятия. Многие в правительстве крайне недовольны этим. Этот закон вызывает серьезные осложнения. Например, похищенные во время Второй мировой войны обеими сторонами, особенно нацистами, произведения искусства по этому закону могут не быть переданы их законным владельцам. На мой взгляд, это морально неприемлемо, и наша обязанность изменить этот закон. Проблема в том, что эта сделка, скорее всего, еще отзовется на британском правительстве, и оно пожалеет о принятии этого закона, поскольку вызываемые им осложнения не были тщательно рассмотрены.
В своей статье в газете «Таймс» вы призываете британский суд пересмотреть этот новый закон. Насколько это, на ваш взгляд, вероятно?
Нет сомнения, что британский суд имеет право анализировать законы на предмет их соответствия международному законодательству в области прав человека. Если это произойдет, суд может аннулировать закон как несоответствующий международным стандартам и, следовательно, не обладающий легитимностью и правом применяться в Британии. В этом случае закон становится просто бумажкой. И если кто-либо захочет оспорить его в британском суде, уверен, что суд заявит о его несоответствии международному законодательству о правах человека. И если это дело не будет выиграно в британском суде, иск можно подавать в Европейский суд по правам человека.
Говорил известный британский юрист, эксперт по реституции культурных ценностей Марк Стивенс. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Московское время 16:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода», новости.
В Красноярском крае при взрыве на военном полигоне 6 солдат получили травмы, пострадавшие госпитализированы, 2 из них в тяжелом состоянии. По предварительным данным следствия, в ходе учений неожиданно взорвался фугас. Подробности неизвестны. Читинский областной суд продлил бывшему главе Минотепа Платону Лебедеву срок содержания в следственном изоляторе Читы до 2 мая, сообщает Интерфакс. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, заявившее о необходимости изучения дополнительных материалов по новому уголовному делу против Лебедева. Глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров предложил директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека встретиться в начале февраля в Москве. Председатель Центра избиркома намерен обсудить с представителем ОБСЕ сроки и содержание работы миссии международных наблюдателей на президентских выборах в России 2 марта. В результате взрывов на рынках в Багдаде, по последним данным, погибли не менее 64 человек, ранены более 100. В США прошли теледебаты между кандидатами в президенты от Демократической партии, сенаторами Хиллари Клинтон и Бараком Обамой. Эти дебаты последние перед так называемым супервторником 5 февраля, когда более чем в 20 штатах пройдут первичные выборы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл в Кению с посреднической миссией. Его цель – организовать переговоры между сторонниками президента Мвай Кибаки и оппозицией. После президентских выборов 27 декабря, итоги которых не были признаны оппозицией, в Кении начались беспорядки. Их жертвами стали уже не менее 800 человек. В Пакистане произведено испытание баллистической ракеты средней дальности, способной нести ядерный заряд. Армейское командование заявило, что запуск новой версии ракеты «Кхаури» с дальностью полета 1300 километров прошел успешно. Министр обороны США Роберт Гейтс обратился к главе Министерства обороны Германии Францу Йозефу Юнгу с просьбой увеличить число немецких военнослужащих в Афганистане. Сейчас в состав международного контингента в Афганистане входит 3200 немецких солдат. Еще одна сегодняшняя тема. Федеральная служба исполнения наказаний намерена подать в суд на Елену Львову, адвоката Василия Алексаняна. Глава службы Юрий Калинин опровергает заявление защитницы бывшего вице-президента ЮКОСа о том, что в следственном изоляторе больной Алексанян не получает нужной медицинской помощи. В эти минуты в Москве начинается пикет поддержку Василия Алексаняна. На месте событий находится наш корреспондент Олег Кусов, который сейчас в прямом эфире. Олег, здравствуйте. Итак, что сейчас происходит в Москве?
Здравствуйте, Андрей. Да, я нахожусь сейчас на Пушкинском сквере, и сюда стали подтягиваться участники пикета. Дело в том, что они, как мне объяснили организаторы, не рискнули начать его раньше, хотя люди уже были готовы подойти. И 14, и 16 часам, поскольку за пикетом очень внимательно наблюдают представители власти. В частности, здесь я вижу милицейский автобус, милиционера около участников пикета. Но в то же время, как заявили организаторы, нету ОМОНовцев, а это уже добрый знак, поскольку очень часто на таких мероприятиях именно бывают сотрудники милиции, полная боевой амуниция, вооруженные, у них с собой каски и дубинки. Но на этот раз ничего такого нету, и поэтому участники намерены пройти этот пикет в течение полутора часов. Я вижу, что уже появились знамена участников пикета. Здесь представители Гарри Каспарова, админа Гражданского фронта, и сторонник Эдуарда Лимонова, также Народно-демократический союз молодежи Михаила Касьянова, движение «Оборона» и также члены антивоенного комитета, постоянные участники пикета на Пушкинском сквере, которые каждую неделю проходят здесь поддержку чеченского народа. Среди лозунгов «Свобода заключенным», а также, конечно, здесь звучит требование о немедленном освобождении Василия Алексаняна. Здесь уже собралось примерно около 70-80 человек. Это ровно столько, сколько участники пикетом заявили властям. Ну, конечно, они опасаются, что люди будут подходить, и это уже может послужить поводом для того, что представители власти каким-то образом привлекли организаторов пикета к ответственности. Андрей?
Олег, я правильно вас понял, что речь идет о санкционированной властями акции?
Да, заявка была подана накануне, разрешение было получено, но в ней было оговорено численность участников пикета, не более 80 человек. Но вот я вижу, что уже примерно столько людей, а они еще подходят. Тут организаторам очень сложно регулировать эту численность, но в то же время вот это обстоятельство может создать им большие проблемы. Андрей?
Олег, я понимаю, что эта акция только что началась, буквально несколько минут она продолжается. И все-таки можно ли судить о том, привлекает ли она внимание хотя бы прохожих, кто сейчас идет на Пушкинском сквере?
Да, я вижу, что люди обращают внимание на участников пикета, тем более они стоят ближе к Тверской улице. И, конечно же, интересуют лозунги, даже не флаги, которые очень здесь вот развиваются, они из таких разных цветов, а вот именно лозунги, именно смысл этих лозунгов я вижу привлекает людей, и они считают о том, что там, политзаключенных необходимо освобождать. Я вижу среди прохожих и сочувствующих людей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Москве Олег Кусов. В Москве 16 часов 36 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую продолжит панорама культурных событий. Ее представит Игорь Померанц.
Обладатель «Оскара», американский актер Джордж Клуни, стал посланником мира ООН. Клуни всячески содействует мирному решению кризиса в суданской провинции Дарфур и других горячих точках. Ранее посланцами мира ООН стали актер Майкл Дуглас, музыкант Дэниел Баренбойм, писатель Пауло Коэльо, виолончелист Йо-Йо Ма, литератор и общественный деятель Эли Визель и другие. Джордж Клуни намеревался выступить в ООН перед представителями государств, чьи войска участвуют в миротворческих миссиях ООН, однако Россия воспрепятствовала этому. Лидеры коренного населения Австралии приветствовали намерение нового правительства, которое 13 февраля принесет извинения за то, что с 1910 по 1970 годы власти забирали у родителей аборигенов детей смешанного происхождения и воспитывали их как белых австралийцев. Это будет первое решение нового правительства, принятое парламентом. Панчен Лама, второе лицо в тибетской иерархии после Далай-ламы, 17-летний Гялцен Норбу, избранный китайскими властями, встретился в Пекине с председателем собрания народных представителей Ву Бангуо и высказался в поддержку Коммунистической партии Китая. Критики китайских властей утверждают, что Китай последовательно разрушает основы буддийской культуры в Тибете. В преддверии Олимпийских игр в августе этого года, которые организовывает Китай, правозащитники и политэмигранты из Тибета обращают особое внимание общественности на нарушение этнических и религиозных прав жителей Тибета. Американская звезда ритм-блюза, стиля соул и хип-хопа, афроамериканка Эрика Баду, выступит в субботу в Тель-Авиве. В четверг, обращаясь к поклонникам и журналистам, она заявила, что ей близок палестинский хип-хоп и выразила солидарность с темнокожим лидером американской группировки «Нация ислама» Луисом Фараханом. Критики Фарахана обвиняют его в антисемитизме, однако, по словам Эрики Баду, он любит всех людей и не является антисемитом. Рядом с Эрикой Баду находились музыканты из израильских групп стиля регги «Каролина» и «Фансет», которые примут участие в ее субботнем концерте. Они позировали перед фотографами, сжав поднятые кулаки в знак солидарности с борцами за права афроамериканцев. Наследник британского престола принц Чарльз заявил, что высотные сооружения обезображивают облик Лондона. Его речь, произнесенная в Лондоне, была явным вызовом мэру британской столицы Кену Ливингстону, который ранее поддержал сооружение самого высокого в стране небоскреба вблизи Тауэра. По мнению принца Чарльза, небоскребы можно возводить в деловых районах, удаленных от исторических памятников и старых кварталов.
Это была панорама новостей культуры, ее автор Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Костев.
На днях телеканал «Россия» показал псевдодокументальный фильм под названием «Гибель империи. Византийский урок», который многочисленные критики уже назвали историко-анекдотическим. В том числе известный писатель и публицист, интернет-журналист Андрей Левкин, посвятивший анализу этого фильма свой комментарий под заголовком «Отраслевые истории» на сайте Polit.ru. Он обращает внимание на то, что фильм построен именно как череда анекдотов, сопровождаемых выводами на злобу дня.
Разумеется, любой анекдот должен быть к месту. месту, то есть актуальным. Так что авторы фильма старательно связывали с нынешним временем все подряд. Там, оказывается, была актуальной и положительно решаемой проблема с преемником. Точно так же, как нынче России, империи гадил Запад, и даже мэр Константинополя чувствовал себя вне царской власти, отчего полностью распоясался и строил какие-то тогдашние небоскребы, уродуя исторический облик Второго Рима. Кроме того, Константинополь так погряз в усладах, что противопоставил себя всем регионам империи в подобной роскоши не пребывавшим. Анекдотичность в этом и состоит. Лица, не слишком владеющие предметом, дают свое истолкование решительно всему, что есть на свете. Авторов чрезвычайно радует то, что события на родине оказываются, в их трактовке, калькой событий в Византии. Однако ж лет 800 прошло как минимум, а все точно так же.
Как пишет Андрей Левкин, понятно, что к реальной Византии все это имеет малое отношение, но ей от этого хуже не станет, ну а часть аудитории фильма восприняла его с доброй улыбкой.
В самом деле, как не порадоваться за авторов в эпизоде с нехорошим Виссарионом, который бежал в Рим и стал оттуда, консолидируя западное общественное мнение, всячески разваливать Византию. Еще там было сказано даже, что в Риме он получил политическое убежище. Но тут, во-первых, надо было как-то внимательнее все же. Как же это так? Виссарион бежал в Рим, однако тлетворное и злодейское воздействие Запада на Византию иллюстрируется шныряющими по экрану фигурами в венецианских карнавальных масках. Мало того, что где Рим, а когда карнавалы, так ведь еще и эти карнавальные маски могут дать обратный эффект, понравиться зрителю куда больше, чем ни в чем не повинные в данном случае византийцы.
Андрей Левкин также обращает внимание на то, что данный фильм – продукт какого-то отдела Московской патриархии РПЦ, а автор проекта в титрах был назван так – Тихон Шевкунов, в скобках архимандрит. Это правильный подход к делу, иронизирует Левкин. Вот, например, главный режиссер такой-то, в скобках полковник.
Так что именно авторская группа имела в виду? Про Запад это понятно, но там был еще и госстроительный вариант, также предъявленный на основе аналогии. Византия рассыпалась, когда перестала мыслить себя империей, поскольку тамошние греки ощутили себя императорообразующей нацией. Разумеется, аналогия была выставлена не просто так, а как явное предупреждение о той беде, которая наступит. Но аналогии так аналогии. Если русские начнут считать себя государствообразующим этносом, странная идея от Московской патриархии РПЦ. Видимо, тут такая логика. Империю, а нынешнее состояние России мыслится ими как империя, возможно содержать только без доминирования отдельного этнического элемента. Значит, все та же аналогия с Византией, на церковной. Причем только на православной основе. И такие менеджерские услуги церковь предоставить может. То есть основная функция Русской Православной Церкви состоит именно в том, чтобы создать население, полностью отвечающее нуждам существования империи.
Зато хорош вот этот самый отраслевой подход к истории, завершает мысль Андрей Левкин. РПЦ снимает фильм про историю Византии, Госкомспорт какой-нибудь может заняться историей, например, Ирландии, а Минобороны пусть снимет что-нибудь на тему майя. Будет интересно, в самом деле, почему считалось, что историей должны заниматься только люди, которые ею занимаются? Она же, в общем, такая простая и понятная всем. Так пусть ею пишет автор текста на сайте Политру и занимаются все подряд. А тогда это понимание они передадут и остальным. Все надо упростить до такой степени, чтобы стало понятно всем. А что может быть более надежной основой для любой империи?
Вообще-то хорошо, когда люди интересуются историей. Невероятное количество людей рисует свое представление об истории в последние 15 лет. И что характерно, у каждого этого человека получалось так, что любые исторические события, оказывается, точно описывали то, что происходит в России сейчас. Собственно, ну понятно, иначе чего бы они стали ею заниматься, чтобы не получить из этого какие-нибудь такие мелкие радости в виде объяснений действительности. Чего из этого следует? Из этого следует простая вещь, что история, конечно, тут ни при чем, а сама эта действительность никак вменяемым образом не объяснена. Как-то вот и пытаются найти аналогии. Ну, вот в данный случай очень смешной, конечно, потому что все бы славно, но когда к нынешней России применяются схемы 800-летней давности, ну, вот это как-то перебор уже. А последствия подобной любительщины, они, собственно, понятны. Все это идет к упрощению. Знаете, там эти общие знаменатели или что там, наименьшее общее кратное, происходит такая вот нарубка всего чего угодно, но в результате получится какой-то винегрет. Вполне будет удовлетворять нужды среднестатистического гражданина в представлениях об истории.
Андрей Левкин, «Отраслевые истории», сайт Политру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45, заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний намерена подать в суд на Елену Львову адвоката Василия Алексаняна. Глава службы Юрий Калинин утверждает, что заявление защитницы бывшего президента ЮКОСа о том, что в следственном изоляторе больной Алексанян не получает нужной медицинской помощи, не соответствует действительности. В Красноярском крае при взрыве на военном полигоне 6 солдат получили травмы, пострадавшие госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии. Читинский областной суд продлил бывшему главе Минотепа Платону Лебедеву срок содержания в следственном изоляторе Читы до 2 мая. Глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров предлагает директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека встретиться в начале февраля в Москве. В результате взрывов на рынках в Багдаде, по последним данным, убиты не менее 64 человек, ранены более 100.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля увеличивается до нового рекордного уровня – $333.80 за тонну. Это почти на $58.50 выше действовавшей ранее ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается российским правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре средняя цена российской нефти «Urals», по данным Министерства финансов, составила более $89 за баррель или $650 за тонну. Центральный банк России впервые признал существование кризиса ликвидности в российской банковской системе, заявив о смене приоритетов проводимой им политики. Об этом, как пишут ведущие российские деловые газеты, первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев говорил на встрече с российскими банкирами. В частности, вместо борьбы с инфляцией, Центральный банк на первый план ставит сейчас поддержание стабильности банковского сектора. Такая же политика, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, проводилась им и в прошлом году.
В 2007 году у Центрального банка, по сути, была дилемма бороться с инфляцией или поддерживать банки. Мы видели, что денежные власти приняли однозначное решение в пользу поддержки банков. И недавние заявления Минфина о том, что дополнительные средства казначейства, остатки будут размещаться в банках весной, это тоже сигнал о том, что банковская ликвидность, она остается в фокусе правительства. Поэтому мне кажется, что хотя потенциально мы увидим обсуждение антиинфляционного пакета, но его реализация, она, скорее всего, будет отложена до стабилизации мировых рынков.
Размер страховой части трудовой пенсии в России с 1 февраля увеличивается на 12%. Согласно расчетам Министерства здравоохранения и социального развития, это приведет к росту трудовой пенсии в среднем на 222 рубля на человека в месяц. Расходы на проведение очередной индексации трудовых пенсий до конца 2008 года составят почти 90 миллиардов рублей. Причем примерно треть этой суммы в бюджете Государственного пенсионного фонда не предусмотрена. Однако, как отмечает председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев, государство в любом случае компенсирует текущий дефицит средств фонда.
Разумеется, никаких сбоев не произойдет. Дефицит полностью покрывается с федерального бюджета, и пока он не настолько велик. Сегодня ежемесячные выплаты пенсионного фонда превосходят 120 миллиардов. Общий годовой дефицит составляет 88 миллиардов. Он полностью покрыт, и на пенсионерах это никак не отразится. Но проблема существует, и мы должны ее решать, мы должны делать пенсионную систему автономной, независимой от федерального бюджета.
Министерство экономического развития и торговли начинает сегодня прием заявок на участие в конкурсе на право создания в России портовых особых экономических зон. Их можно будет подавать до 30 марта, а итоги конкурса планируется подвести к 30 апреля 2008 года. В соответствии с законом, такие особые экономические зоны могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство компании «Российский алюминий», второго в мире производителя алюминия, о покупке 29% плюс одна акция компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя этого металла. Этот пакет принадлежит российской группе «Анексим», которая, в свою очередь, станет владельцем 11% акций «Русала». В сообщении «Российского алюминия» отмечается, что эта сделка является первым шагом на пути создания в России первой глобальной горно-металлургической корпорации, которая войдет в пятерку крупнейших в мире компаний этой индустрии. Объем инвестиций в строительство и эксплуатацию автомобильных дорог в России с 2010 по 2015 годы составит более 9 триллионов рублей. По текущему обменному курсу это примерно 370 миллиардов долларов. Нынешнее состояние транспортной инфраструктуры, в частности автомагистралей, по оценке заместителя министра транспорта Александра Мишарина, не соответствует задачам развития национальной экономики.
У нас средняя скорость продвижения товаров, например, тем же грузовым транспортом, средняя скорость в сутки в 2,5 раза ниже, чем в европейских странах и опять же в тех же Соединенных Штатах и так далее. Транспортная составляющая в конечной цене продукции у нас около 20%, что выше почти в 2 раза, чем в европейских странах и во многих развитых странах.
Страны ОПЕК, на долю которых приходится более 40% общемирового производства нефти, приняли решение сохранить пока на прежнем уровне объемы добычи – 29,76 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, очередная министерская конференция ОПЕК не прислушалась к призывам администрации США об увеличении поставок нефти и отложила обсуждение вопроса об изменениях объемов добычи до очередного заседания, которое состоится 5 марта. Мировые цены на нефть, которые 3 января достигли рекордного уровня более чем $100 за баррель, снизились к концу месяца на 9%. Исторически самой дорогой считается нефть в апреле 1980 года, спустя год после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель, по оценке Международного энергетического агентства, стоил тогда почти $102, а среднегодовая цена нефти также в пересчете составила в 1980 году $90. Курс доллара на сегодня 24 рубля 43 копейки. На выходные понедельник 24.42. Евро сегодня стоит 36 рублей 29 копеек. Курс на следующие дни 36.32. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Это были новости экономики. Их представил Иван Трифилов. На минувшей неделе в интернете появились снимки подземного коллектора в московском районе Новые Черемушки. Фотографии сделали диггеры-энтузиасты, и они сфотографировали несколько строительных свай, насквозь пробивших крышу коллектора. Позже оказалось, что над этим местом находится новостройка – жилой комплекс «Три капитана», рассказывает Марк Крутов.
Похожий случай произошел в Москве 2 года назад. Весной 2006 года строители, монтировавшие опору для рекламного щита на Ленинградском проспекте, забили бетонную сваю аккурат в тоннель метро, где в это время шел поезд. По счастливой случайности никто не пострадал. Из-под земли были эвакуированы более 500 человек. Река Котловка – это, конечно, неоживленная ветка метрополитена. Однако в жилом комплексе «Три капитана» будут жить тысячи людей. Московские диггеры уже проверили информацию о висящих в воздухе сваях и подтверждают серьезность ситуации, говорит руководитель организации «Диггер Спас» Вадим Михайлов.
Все, о чем мы предполагали в годы, когда жители микрорайона, беспокоящиеся за свой микрорайон в этом месте, неоднократно вызывали туда «Диггерспас» и комиссию нашей независимой экспертизы, говорили о том, что якобы слышны сильные вибрации, на стройке забивают сваи, значит, близко к краю котлована этой стройки, где должна была появиться первая высотка, как раз вот близко к этому коллектору, и якобы сваи проваливались. В те годы нам подтвердить факт не удалось практически, потому что в те месяцы там охрана была очень высока, и за нашими действиями, мы действовали в открытую, просто наблюдали. Сейчас просто ситуация была такова, что уже появились первые фотографии, и нам нужно было подтвердить или исключить это обстоятельство. Мы проникли в этот коллектор практически через ничем не прикрытый колодец, в районе таких много. Спускаться приходилось 17-20 метров. Пресс-секретарь застройщика, который утверждал, что здание находится ниже уровня коллектора там, и так далее и тому подобное. Как ниже, если коллектор находится на 17-20 метров ниже этой новостройки? Но все равно, что бы там ни было, тот факт, который существует, это пробитие 7-8 сваями 40 погонных метров коллектора, душ воды сверху, который поступает в коллектор, и вода, оттекающая через место пробития сваями дна. Вот в метро это аналогичная ситуация того, что было, когда рекламные щиты пробили, только там сваи были поменьше, здесь явно опорные сваи.
Говорил руководитель организации «Диггерспас» Вадим Михайлов. Федор Саракваша, руководитель пресс-службы компании СУ-155, занимавшийся строительством жилого комплекса, охотно поделился своим взглядом на ситуацию.
Это невозможно физически, поскольку если бы это было так, то мы в нашем доме вместо подземного гаража имели бы только так называемый коллектор. Так как их в нижней отметке они сходятся. Да? Тот коллектор, о котором говорят в сообщениях Диггера, это коллектор и текотловка, он проходит от крайней точки самого корпуса примерно в 7 или 10 метрах, но никак не под ним. Второе, то, что нужно также отметить, наверное, что за сваи находятся в этом коллекторе. Так вот, строители сквозь землю увидеть не могут. Поэтому основой выхода на строительную площадку для строителей служит так называемая техническая документация. Так вот, в 2004 году тот документ, который получили строители, содержал, скажем так, рисунок коллектора, то есть линию коллектора, которая проходила там по определенному радиусу, и, учитывая все вот эти нюансы, значит, строители приступили к работе. Когда стали бить сваи, в том месте, где не было указано коллектора, они попали в пустоту, тут же вызвали комиссию, и выяснилось, что на самом деле коллектор находится здесь, а не там, где указан он был на технической документации. Ничего страшного в этой ситуации также не произошло, потому что тут же строительные работы были остановлены, а сваи бились, кстати, под крановые пути для башенного крана, то есть не под сам корпус.
Говорил представитель застройщика. Лидер московских диггеров Вадим Михайлов считает сомнительной версию о том, что сваи были предназначены для строительного крана. Но даже если так, опасность, по его мнению, сохраняется.
Кстати, говорят о кране, я вот никогда не видел, чтобы кран забивали на 15-17 или 20 метров сваи под кран. Что же за кран должен был быть? В 30-40 метров, в 50? Я таких кранов-то в Москве не видел, с одной стороны. С другой стороны, ну, даже если и забили, пробили коллектор. Но куда ушла за большое количество времени вода через вот эти стыки сваи? Это говорит о том, что вокруг обводнены грунты. И как они поведут себя в районе, мы знаем прекрасно по Трубной площади в Москве, по Ленинградскому проспекту и по провалам на Большой Дмитровке и другим провалам, которые создаются из-за гораздо меньших утечек, чем, поверьте, там.
Федор Саракваша не согласен с диггерами и считает, что никакой опасности данная ситуация не представляет.
Уважаемые слушатели должны понимать, что такое коллектор. Коллектор – это не герметичный элемент канализации. А коллектор – это некая труба, которая заполняется на ту или иной уровень либо сливом, либо речными водами. Так вот, то, что сваи попали сверху на коллектор, не никоим образом не нарушает функциональность самого коллектора. Это ситуация 2004 года, которую вытащили просто, значит, на обсуждение вот в 2008 году. Да? Так вот, с того времени никаких изменений ни в породе, ни в там, геологических моментах не произошло. Каждый месяц на это место приезжала комиссия, все это фиксировалось. Этот вопрос, он непосредственно как бы входит в ведение Мосводоканала, поэтому они люди адекватные. Здесь не надо так думать, что пробили, забыли и завтра там вся Москва поплывет. Нет, здесь как раз этот вопрос был решен, скажем так, положительно. То есть есть планы по переносу коллектора, но в том виде, в котором он сейчас функционирует, он не мешает ни работе там строителей, ни функционированию там систем водостока.
Говорил руководитель пресс-службы компании СУ-155 Федор Саракваша. Марк Крутов для Радио Свобода, Москва.
Итак, тема первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Главная тема следующего часа – в чем в действительности может быть связано предъявление обвинений в неуплате налогов Семену Могилевичу, известному бизнесмену, и владельцу группы «Арбат Престиж» Владимиру Некрасову. Подробный разговор на эту тему, анализ последних событий в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. We'll be right back.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».